Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Здравствуйте всем. С вами Сергей Корзун и мой сегодняшний гость. Второй человек перестройки, по крайней мере, по должности, сенатор Николай Иванович Рыжков. Добрый вечер, Николай Иванович.
Добрый вечер, Сергей.
На слово сенатор не обижаетесь, все-таки член Совета Федерации привычно уже именуют. Вы в Думе посидели, но я уже не, конечно, вспомню.
Я там поработал, не сидел я там.
Ага. А где лучше, в Думе или в Совете Федерации? Возможность работать где больше?
Смотря когда. В начале, когда я пришел во Вторую Думу, это был 95-й год, было интересно работать. И я с интересом работал. Потом не очень стало интересно.
Почему?
Ну, знаете, от чего ушли, к тому и пришли. Полное единодушие стало. Я ведь понимаю, что, хотя и многие говорят, вот там болтуны, там дерутся, там шумят. Но парламенты везде такие. И я думаю, они обязаны быть такие. В парламенте должна быть очень горячая дискуссия. Там должна быть борьба мнений. Люди должны бороться. В конце концов, появляется какая-то истина, правильная истина. А когда борьбы не становится, это уже неинтересно. Поэтому вначале мне было интересно 4 года, а последующие 4 года не очень. И поэтому, когда мне предоставилась возможность, то есть область предложила, чтобы я представлял ее, губернатора представлял в Совете Федерации, я дал согласие. Так я оказался в Совете Федерации. В Совете Федерации мне больше нравится. Больше нравится, потому что...
Поспокойнее? Нет. Телевидение не так следит. Хотя телевидение сейчас вообще не особенно следит.
Нет, я на это дело особо никогда бы не обращал внимания. Спать я не сплю никогда. И раньше не спал, и сейчас не сплю.
Заседание посещаете вот. Всегда?
Я аккуратно. Ну, по крайней мере, почти аккуратно, редко-редко. Когда, может, какая-то выезд, какую-то командировку срочную и так далее. Мне интересно здесь, потому что... Здесь нет фракции. У нас запрещены фракции в Совете Федерации. И я думаю, что если бы у нас были фракции позволительные, допустим, там «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты», там еще, значит, «Монархисты», то мы бы были мини-государственной Думы. А так, все-таки, по крайней мере, внешне у нас запрещены фракции. И кто выступает, защищает какую-то позицию, он защищает, ну, значит, допустим, позицию своего комитета, но он никогда не говорит, что я выступаю от имени коммунистов или я выступаю от имени Единой России. Если он только начнет говорить, бывают такие случаи, Миронов тут же включает микрофон и говорит, я вас лишаю слова. Вам сказано, нет фракции, значит, действуйте, как полагается. Поэтому в этом отношении здесь... Есть возможность высказать свое мнение, побороться, значит, убедить кого-то, чего, на мой взгляд, в Думе сейчас очень мало возможностей.
Совет Федерации, понятно, одна из важнейших составных частей вот этой системы законодательной. А ваше личное мнение учитывалось при обсуждении последних законопроектов?
Какое?
Ваше личное мнение в Совете Федерации по поводу законопроектов, которые выносились на обсуждение?
Конечно, обязательно. Ну, вот здесь, знаете...
Вот ваш вклад, я просто хочу понять, чем вот вы сейчас занимаетесь. Это уже совершенно так по-серьезному, без шуток, да.
Вот законотворческая работа, она весьма сложная и в какой-то степени регламентирована. Нельзя думать, что вот пришел закон, значит, он где-то работали, значит, пришел ее наша задача, годен, не годен. Как правило, начинается работа еще с концепции закона. Приходит концепция закона нам, или с правительства, или, допустим, с Думы, или даже нашего. Мы имеем право законодательной инициативы. И мы говорим, вот эта концепция годится, а вот это, значит, бред. поэтому мы не поддерживаем. А потом начинается первое чтение, второе чтение, мы, значит, участвуем в этом деле. Поэтому, безусловно, безусловно, и на стадии работы мы, конечно, максимум влияем на то, чтобы все-таки закон появлялся тот, который нужен. Но и когда уже окончательно принимается решение, окончательно, мы ведь говорим, да или нет, приходит Дума, закон, наше право и обязанность сказать, что этот закон годится, и мы рекомендуем его подписать президент. А этот закон мы не рекомендуем, или давайте создадим согласительную комиссию. Конечно, учитывается мнение, но иногда, и я в том числе, иногда мы побеждаем, то есть к нам прислушаются. Ну, допустим, в свое время, значит, я очень остро поднял вопрос о Знамени Победы. Вы помните всю эту историю?
Да, это
история.
Ведь
из Думы пришел проект, где под ура принималось Знамя Победы. Я первый выступал, и я призвал всех ни в коем случае, значит, не принимать. И палата поддержала, она не приняла. Значит, Дума опять говорит, а, там Совет Федерации трепещется, значит, мы преодолеем вето. А им дважды да преодолеть вето, потому что у них 306 голосов. А для того, чтобы вето преодолеть, 300 голосов надо. Но когда попал на стол на подпись Путина, президента, тот сказал, я не подпишу. И они потерпели поражение. Допустим, это победа. Ну, а есть законы, которые не хотелось бы, чтобы они...
Например, какие из последних законов вам лично не хотелось бы, чтобы были приняты? В том виде, в каком они были приняты?
Ну, вот по образованию, допустим, есть законы, целая серия законов, которые, ну, мне не очень хотелось бы, чтобы они появились на белом свете, потому что, ну, у нас разные точки зрения. Вот сегодня был у нас министр, так, Фурсенко. Я ему задавал вопросы, другие задавали вопросы. Ну, у нас разные позиции, разные жизненные позиции, разный взгляд. Значит, мы считаем, что то, что делается в образовании, вот это знаменитые три буквы ЕГЭ, или, значит, то, что от классической нашей подготовки, которая была при царях еще, гимназии, у нас советская школа была, сдавали экзамены вступительные и так далее. Ну, известная школа. И она себя оправдала. Сегодня, говорит, давай ЕГЭ. Дальше начинаем больше. Бакалавр, магистратура. И, значит, появляются там такие вот провальные какие-то элементы, что молодой человек и вроде имеет образование, и вроде он его не имеет образования. У нас принципиально разногласия. Но в данном случае он побеждает нас. Он пользуется поддержкой, его поддерживает, и он продавливает. Мы ему прямо в глаза сказали, что вы своим ЕГЭ, вы продавливаете все. Ну, что можно сделать? По-видимому, кому-то очень надо, чтобы мы были, значит, Болонской, там, принимали Болонской конференции, или именно там правила и нормы. Так что иногда побеждаем, иногда нас побеждают.
Напомню, Николай Иванович Рыжков, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Помимо работы, чем живете сейчас? Семья большая ли? Радуют ли внуки?
Ну, живем без дураков.
У меня
семья вся, люди умные, хорошие, поэтому честно говоря, Сергей, я доволен своей семьей.
Вот. Ваш отец был шахтером,
да.
И, как вы уже говорили в каком-то интервью, соответственно, протекцию вам составить не мог. А вы составляли протекцию своим детям или внукам?
Вы знаете... Когда отец был живой, я жил на Урале в это время, уже дошел там со сменного мастера до генерального директора за 25 лет. Он как-то приезжал в гости с мамой, спокойной, тоже ныне. Они приезжали, он как-то пришел и говорит, слушай, я, говорит, в магазине там молоко покупал. Говорит, наслушался о тебе. Я, что ж там говорят обо мне? Ну, говорят, что ты вообще неплохой мужик, но тебе кто-то тянет. И на кого же указали? Говорит, отец у него где-то в министерстве работает. И он хохочет, значит, он говорит, в министерстве на глубине, говорит, 800 метров. Вот. Меня никто в моей жизни протекции не составлял, никто. Я не говорю, что у меня не было учителей. У меня были учителя.
Поговорим еще и Алексей Николаевич Косыгине, который вас там приметил в свое время. О детях, вот скажите в двух словах, в бизнесе, в политике,
значит,
в науке,
дети, где? Дети у меня, ну, во-первых, супруга, она конструктор Уралмашзавода. Сейчас, естественно, она не работает, так что у нас очень дружная с ней семья. Но я вам сейчас скажу, в этом году 54 года будет.
Ничего себе.
Значит, вместе. 54 года, как мы пришли в ЗАГС, зарегистрировали брак. У меня одна дочь, Марина Николаевна. Она юрист. Она закончила Свердловский, ну и сейчас Екатеринбургский юридический институт после школы. Там она познакомила с своим будущим мужем, с Борисом. Он пришел из армии, служил в армии, попал, значит, на один курс и в одну группу с ней. Ну и потом, значит, женились. Я никакой протекции не составлял им, они сами пошли. И, честно говоря, я один раз в жизни был в этом институте. Мы уехали в Москву, они без нас заканчивали учебу. И если бы не олимпийская тогда не движение, а Олимпиада 80-го года, то еще неизвестно, где бы работали. В то время набирали сюда. Двое внуков.
Значит, взрослые уже работают?
Да, взрослые. Николай 25 лет. Он в честь деда назван. Он с 13,5 лет. Значит, его отдали в Суворовское училище московское. Угу. 3 года, значит, был в Суворовском училище. Затем 4 года в институте МВД, ну, там академия или институт, за 4 года 3 раза, по-моему, менялось название. То есть, ну, короче говоря, он получил звание лейтенанта и работал в милиции до капитана. Сейчас, говорит, хватит, я, говорит, с 13 лет погоны ношу, пойду поработаю. Он не капиталист, он нормальный парень, который, значит, стремится заработать для своей семьи кусок хлеба. Внучка учится. У внука сын, мой правнук, ему 2 года, недавно исполнилось 2 года. Вот вся семья, которая гнездо наше, потому что все, что было, не осталось. Почему? Но в Донбассе у меня только был родной брат, меньше, младше меня, шахтер. Кстати, на той шахте, где отец работал, он умер уже. Вот, остались там племянники. Вот. Так что я доволен своей семьей.
Но они украинские граждане уже.
Они
родственники,
ну, они русские.
Племянники.
Нет, они русские. Они никогда. Значит, они русские. Ну, 75% в Донбассе жило русских. Вот и я ведь родился там. Мы все русские, и только 25% было украинцев. Поэтому там не чувствуешь, что ты украинец. Хотя, знаете, в быту много таких слов украинских, но они уже сами не понимают, что это украинские слова.
Николай Иванович Рыжков на эхе Москвы. Вы довольны тем, как в вашей семье сложилось, складывается у детей, у внуков?
Я доволен.
Но все-таки предпочли бы, чтобы они жили в Советском Союзе, в большой стране?
Обязательно. Я не представляю ни сам с супругой, и не представляю, чтобы мои дети и мои внуки, чтобы они потеряли свою родину и уехали. Я абсолютно убежден. Может быть, у более молодого поколения нет такого патриотизма, как у нас. Значит, так, мы уже жили-то в другое время. Вот. Но, тем не менее, любовь к родине, это у нас в генах сидит.
Я даже не совсем об этом спрашивал. СССР и Россия. Потому что, ну, известно ваше высказывание, вы убежденный, ну, а кто не убежденный противник развала СССР? В общем, таких, да, наверное, и назвать сложно. Да, есть ностальгия по той стране, по империи, чего уж говорить.
Ну, видите, слово «империя» надо как-то...
Закавычили.
Нет, я бы, Сергей, не закавычил. Где-то закавычил, а где-то не закавычил. Допустим, Рейгана я бы закавычил. Империя зла. Что он, империя зла? А разве Америка в таком же случае тоже такая же империя зла, как и мы? Ну, когда-то Петр Первый назвал империя. Он мог и не называть империю, он мог назвать Большое Царство. Вот. Поэтому дело не название. Мы были империя и при царе, и Советский Союз. На самом деле мы были большое, многонациональное, сильное государство, которое при царе называлось вот империя, там Россия, при Советском Союзе Советский Союз. Я до сих пор считал и считаю, что наши предшественники, цари, они не были дураки. Начиная с Ивана Третьего, когда по кусочку начинали собирать значит, Россию. То Казань прихватили, то Астрахань там прихватили при Иване Четвертом. И постепенно мы ведь почти создали Советский Союз в рамках, который был при царе. Почти. Ну, Польши не было, Финляндии не было, а все же остальное было. Поэтому я считал, что государство, большое государство, сильное государство, имеющее способный, талантливый народ, образованный народ, это мы думаем, что мы такие дураки. Ничего подобного. Если посмотреть, вот ваша передача «Без дураков», на самом деле дураков много в других странах. Поэтому я считаю, что наш как раз народ образованный. Дальше нам Бог дал все полезные ископаемые. Нам надо жить. И я считаю, что никаких причин для того, чтобы разрушить Советский Союз, у нас не было. Это другой разговор. Что повлияло? Да, были внутренние причины. Были внешние причины. Но я за то, чтобы было сильное, сильное государство. Я как-то спросил одного американца. Совершенно случайно, значит, я не знал, что он американец. Я думал, он совсем другой национальности, там, европеец. Вот. Я у него спросил. Он говорит, ой, хорошо, что на Советский Союз так, значит, ну, разрушился так, без гражданской войны. Ой, хорошо. Я взорвался, говорю, почему вдруг хорошо? А почему, значит, Америки? Так взяли бы, да вы, значит, раскочились бы там на десяток штатов. Так вы же это, вы считаете это ненормальным явлением. Поэтому, Сергей, я за то, чтобы было сильное государство. Но
поговорим об этом после новостей. Вернемся еще к
пожалуйста, многим
моментам нашей истории. Вернемся в эту студию после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость, приглашенный на откровенный разговор, Николай Иванович Рыжков. Поговорим о многом сегодня. Мы, как всегда, привлекаем экспертов. И я представляю вам мнение первого из них. Это Александр Сергеевич Цыпков.
На мой взгляд, его действия были адекватные и заслуживают поддержки. Он очень умный, взвешенный, честный человек, преданный стране. Он прекрасно понимал, что никакие радикальные реформы ничего не изменят в стране, а только разрушат страну. Он обладал каким-то инстинктом, поэтому я к нему очень хорошо отношусь. Можно его ли рассматривать реформатором? Конечно, он был член этой команды, но в отличие от Горбачева, он был сторонник более медленного пути. Можно сказать, что все-таки он был более спокойный, более сдержанный, более консервативный, чем Горбачев.
Напомню, что это мнение политолога Александра Цыпко. Согласны ли вы с ним? И здесь вопрос уже на сайт пришел. Общаетесь ли вы с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и с кем поддерживаете отношения с прежних соратников? Вопрос от Виктора.
Александр Сергеевич Цыпко, который сейчас говорил, я согласен с ним. Я его читаю статьи внимательно. Александр Сергеевич, учтите, я ваши статьи все читаю с большим удовольствием. И поэтому... Мы очно знакомы немножко так. Я согласен с ним. Значит, по всем позициям, которые он сейчас сказал, я с ним абсолютно согласен. Да, Он прав.
То есть вы второе лицо перестройки, но умеренный реформатор.
Ну, я второе лицо перестройки. Я искренне хотел, чтобы перестройка проходила. Дело в том, что она назревала. Я не могу согласиться с теми людьми, которые, особенно сейчас, когда все это неудачно произошло в нашей стране, которые говорят, не надо ничего делать было, вот там наделали. Чепуха, надо было. Потому что мы работали на заводах, и в министерствах, и в правительстве. Мы понимали, что та система, которая обеспечила рост страны, создание нашей страны перед войной, войну, после войны восстановление, она постепенно исчерпала себя.
Ведь можно сказать, наверное, современным языком, что вы были вроде как кризис-менеджером, кризис-премьер-министром. Экономика-то, конъюнктура экономическая была крайне неблагоприятна в то время.
Я был тем человеком, который искренне хотел что-то перестроить, в первую очередь, в экономике.
Не трогая политическую систему.
Сергей, если говорить о этом, я считаю, это самая главная ошибка была политического руководства, в первую очередь Горбачева и его ближайших политических консультантов. Любую страну, которую вы не возьмете, Япония, Китай, Корея, никто никогда одновременно не делал резких изменений и политической системе, и экономической. Экономику можно менять или совершенствовать только тогда, когда стабильная политическая система. Вот смотрите, был Ельцин. Казалось, многие эти законы или предложения, которые он в то время выносил, они пускались, как говорят, под откос.
Вами пускались?
Нет, в том числе и нами, в Думе, в том числе.
Это уже в период президентства.
Ну, конечно. Да. Пришел Путин. Постепенно, шаг за шагом, он создал политическую стабильность в стране. И те, я бы сказал, решения, которые не снились были Борису Николаевичу, ныне покойному, Путин их провел. Почему? Потому что наступила стабильность какая-то. Поэтому главная ошибка Горбачева, мы ему говорили, не делай ты это. Давай, мы ведь начинали перестройку в экономике. Давай сделаем экономику, двинем, а потом уже начинать политической системы.
Насколько падали цены на нефть на российскую в то время, когда вы были премьер-министром? Вот смотрите, вы говорите о стабильности, которую Путин создал, да? Многие говорят, что как раз это результат просто высоких цен на нефть, когда вся страна богатела, естественно, перепадала всем, да? Вот сейчас мы вступаем в не совсем понятно какой период.
Знаете, Сергей, я бы не делал такие обобщения, что путинская стабильность это рост цен. Да, Путину и команде повезло то, что во время его руководства страной, 8 лет, в это время практически очень резко росли цены. И, конечно, такой огромнейший объем валюты, который получила и фонд стабилизации, и другие фонды, с которых мы сегодня берем деньги для того, чтобы жить, конечно, это большое дело. Но сказать, что именно эти деньги создали политическую стабильность, я не могу сказать. Нельзя это говорить. Да, то, что это позволило платить пенсии людям, чтобы старики не ждали полгода пенсии, да, это позволило. Это, конечно, утихомирило, в какой-то степени сгладило. Но в целом это все-таки политические шаги, которые создали такую политическую обстановку, а дальше можно было ему уже, как говорят, проводить какие-то экономические инновации. Другой разговор, правильно, не неправильно, но он проводил, чего не мог сделать Ельцин. Поэтому я еще раз повторяю, нельзя проводить экономические инновации, тем более радикальные, при политической неустойчивости.
Николай Иванович Рыжков, вернемся к вопросу о Горбачеве. Виктор спрашивал, с Горбачевым общаетесь ли?
Ну, мы не видели, мы расстались 19-й год мы расстались.
В 90-м году?
В 90-м году, в декабре месяце. Я последний раз его видел 14 января 91-го года. Я в это время лежал в больнице. Как вам известно, у меня был сердечный приступ. После этого я видел его два раза. Совершенно случайно. Вот, ну, вначале он пытался как-то еще там, установить контакты, но у нас ничего не получилось, и наши пути разошлись.
Политические разногласия.
Да. До 87-го года я искренне верил. Может, если он слушает, пусть слушает. Я искренне верил и искренне ему помогал. Я понимал, что мы затеяли очень хорошее, нужное для страны дело. Но когда в 87-88 году я увидел, что начинается вот такая вакханалия, не закончили экономику, схватились за государственное устройство, за политику, за изменение общественного строя, наши пути разошлись. В 90-м году они уже слишком далеки были друг от друга, эти пути даже нельзя назвать параллельными. Я человек, который всегда пытался в своей жизни, ну, находить, ну, какие-то точки соприкосновения. Потому что, ну, жить радикальному человеку, значит, только посылать всех подальше, ничего не сделаешь в жизни. Но есть граница, по крайней мере, для меня. Я говорил, вот до этой черты я буду... Значит, ну, какой-то степень находить общие цели. Но вот здесь все. И вот таких было 2-3 линии, по которым я не мог переступить. Это первое, разрушение Советского Союза. Ведь Горбачев-то не хотел разрушения. Вы помните, как он метался. Но дело в том, что он прошел уже критическую точку, когда он уже ничего не мог сделать. Это уже метания его были. Он прошел это.
Тогда еще в 90-м году понимали или раньше?
И в 90-м году он уже ничего не мог сделать.
Это вы понимали тогда уже, в 90-м
году? Да, я понимал. Я ему говорил, что мы теряем страну. Надо что-то делать, надо определяться. Второе. Реформирование экономики, вы помните, так называемые 500 дней, то есть за полтора года.
Шаталов-Явлинский,
да, программа. Ну, совершенно верно.
Контр была ваша программа.
Ну, конечно. Сегодня прошло 18 лет, мы еще до сих пор не решили те вопросы, которые он намечал за 500 лет. Вот второе. То есть 2-3 момента, по которым я говорил, вот дальше я не переступлю. Все. И в начале декабря 90-го года, ну, при очередной встрече, тогда ведь не под телевидением все встречи были. То есть, когда надо, то собирались, там, может, 2-3 раза в день, если требуется. Я ему сказал, что Михаил Сергеевич, я ухожу. Я не буду дальше работать. Вот пройдет съезд, а в это время съезд проходил. Пройдет съезд, поменяет конституцию, я ухожу, потому что по экономике вы загоняете страну в страшную нищету. И не потому, что я провидец такой, да потому, что я жизнь знал. И второе, что вы делаете? Разрушается страна, разрушается Советский Союз. Я не хочу быть пособником. И поэтому, значит, практически я объявил о том, что ухожу, а тут еще, как говорят, и болезнь. И 14 января он пришел в больницу, пустили его первый раз ко мне. Я сказал, я говорю, в начале декабря вам подтвердил, сейчас тем более, я работать не буду. Я не хочу быть соучастником разрушения страны, я не хочу быть соучастником, когда мы весь народ бросим нищету. Так и получилось лихие 90-е годы.
Николай Иванович, если предположить, что вы еще какое-то время, ну, до августа 91-го остались бы в правительстве, вы бы приняли участие в ГКЧП?
Нет.
Почему?
Ну, это несерьезно все. То, что я видел, то, что я знаю, это несерьезно. Я считаю, что 91-й год, вообще практически самая гроза началась это в 90-м году. Я считаю, что 90-й год, а 91-й я уже не работал. Вот, я считаю, что критическая точка, она уже прошла. Знаете, как в болезни. Вот человек лежит, вот говорит, вот наступит у него кризис. Кризис наступил. Или он ногами вперед, или он выздоровел. Я считаю, что в 91-м году, да и уже в 90-м году, значит, кризис уже прошел, и обратной точки нет. Вот многие говорят, вот если бы ты, значит, был там в 91-м году во главе государства, ты мог что-нибудь сделать? Я заявляю, что в 91-м году я ничего не мог сделать. Потому что, понимаете, люди, людям надо было время для того, чтобы убедиться, что их обманывают, жестоко обманывают. Вот вы назвали «без дураков». Вот эти люди, которые делали в то время, вот они без дураков делали. И надо было несколько лет, чтобы люди осознали, что их крепко-крепко обманули. В то время, в 90-м году, 91-м году, понимаете, если говорить откровенно, я ведь понимаю, что произошло. Люди жили в советское время. Право на труд, право на отдых. Значит, квартиру, значит, вы знаете, значит, сколько стоило, значит, и все это понятно. Это хорошие или плохие, но эти социальные завоевания людей были. Социальные завоевания.
Ну так ГКЧП хотела это же вернуть?
Нет.
Да.
Значит, я хотел бы сегодня это все вернуть. Причем ГКЧП. Я сегодня хочу это вернуть. Но когда людям в 91-м году, в 90-м говорили, вот видите, вот магазины там все и прочее. И люди поверили, что вот это, что я перечислил, это в кармане. А вот дополнительно мы получим. А прошло несколько лет, из кармана вытряхнули, вот все вытряхнули. И они говорят, ой-ой-ой, так теперь оказывается, значит, безработица, оказывается, и это, и надо платить за обучение, и надо платить за простынь там в больнице и так далее. Обманули людей, и потребовалось время. Вот если бы я был помоложе, и, может, в середине 90-х годов, когда люди осознали трагизм, то, что произошло, может быть, я бы справился. Но в то время, вот, о котором говорю, знаете, это умопомрачение было.
И все-таки договорим два слова об августе 91-го. Вот когда вы об этом узнали, ваша реакция была скорее позитивная или скорее негативная? Условно говоря, за кого вы были? За ГКЧП или за Ельцина? Или ни за тех, ни за других?
Я за Ельцина не был. Знаете, я ведь Ельцина знаю очень хорошо. Мы вместе жили же на Урале. Мы жили в одном городе. Мы знали друг друга. Я его знал очень хорошо с 68-го года. Мы заканчивали один институт с ним, Уральский политехнический. У нас две доски, значит, у него мемориальная, у меня еще нормальная, висят у входа. Здесь учились Ельцин, здесь учился Рыжков. Я его знал. Я его знал и сильные, я знал слабые стороны. И поэтому в то время я абсолютно убежден был, что Ельцин ведет не ту политику. Он загоняет страну не в ту сторону, а аукнется нам это все. Поэтому поддерживать Ельцина я ни в коем случае не мог.
Но вы и ГКЧП не поддерживали? В чем же ваша позиция была?
Вот то, что сделали ГКЧП, когда вывели танки на улицу, и, значит, девочки сидели, мальчики, танкисты сидели на башне с девочками в обнимку, без боеприпасов, без ничего. Но зачем-то это, значит, пародия. Кому это нужно? Кому это все нужно? Поэтому
пародия, несколько смертей произошло все-таки.
Ну, Сергей,
это не 93-й, конечно, не будем сравнивать,
Сергей,
но в любом случае...
Ну, не будем лукавить. Да, жалко тех троих парней, которые попали под бронетранспортеры, но когда они, значит, закрыли люки, значит, танкистов, молодых парней, и те начали, значит, шарахаться, но не ослепли же. Вот. Я переживаю за этих парней. Всякая жизнь, она священная. Вот. Поэтому я, честно говоря, я не видел того, чтобы вот таким способом можно было исправить. И если бы даже мне предложили в то время, нашли бы меня дома и сказали, иди, я бы не пошел. Я считал, по другому пути надо идти. Но, я повторяю, третий раз. Нужно было время. Вот прошло несколько, лет, и люди стали понимать. Ну, я могу сказать, вы задаете ГЧП, а скажите, расстрел 93-го года парламента, это не кощунство?
Слушайте, кощунство.
Это кощунство, да еще какое? За это надо отвечать. За тем людям, которые давали команду расстреливать из танков Т-72, с моста, значит, по форточкам бить, вот, это кощунство, расстрелять свой парламент и потом преподнести людям что-то демократизм.
Ну, стреляли и с другой стороны, будем справедливы. И до сих пор спорят, откуда были первые выстрелы.
Да провокаторы везде были. Значит, они всегда были и будут провокаторы. И, значит, я не знаю, что там творилось около телебашни, значит, не знаю.
Да и в мэрии.
Вот. Вот. Но то, что я видел, значит, по телевидению, когда танк Т-72, на котором стоит уралмашевская пушка, моя родная пушка, вот, мы поставляли пушку на этот танк, когда она, значит, хлестала это все. Что бы там ни было, прощение расстрела собственного парламента никогда не может быть. Никогда. Придет время, все равно оценка будет дана.
Николай Иванович Рыжков в программе «Без дураков» на «Эхе». Наш второй эксперт это сегодня Сергей Марков.
Николай Иванович не мировой, а национальный лидер. Технократ, управленец, который со своей точки зрения обеспечил максимально такие мягкие, благоприятные условия для развития рынка в России. Он заложил основы конкурентного рынка. После него происходила уже скорее обвальная приватизация с одновременным монополизацией рынка, когда душили уже, по сути дела, эти монополии конкуренцию. В свое время Николая Ивановича позиция гвоздила, называя его плачущим большевиком. Это ложь. На самом деле Николай Иванович представлял ту часть политической элиты, которая имела нравственные основания своей политической позиции.
Напомню, что это мнение политолога Сергея Маркова. А вот,
Сергей,
да, что,
можно?
Да, конечно, конечно.
Сергей, я очень благодарен вам за вашу оценку, за ваши добрые слова. Я внимательно слежу и за вашими действиями. Вот я слежу, значит, чем он занимается. Я всегда...
Все под контролем, да. Мы будем скажем, Сергей Маркович, все под контролем.
Ну, значит, я просто смотрю, чем он занимается, читаю, слушаю его передачи. Вот, поэтому спасибо. С точки зрения вот того тезиса, который он сказал... Я думаю, он правильно сказал. Вы знаете, вот прошло время, это сегодня нам легко говорить. А вот, значит, мы там добились то-то, то-то. Я вспоминаю, когда первый закон о кооперативах я докладывал на Верховном Совете, если не ошибаюсь, 88-й год, я могу ошибиться, Сергей, на один год, то когда я сошел с трибуны, мне стали журналисты говорить: «Николай Иванович, а вы не боитесь?» Я говорю: «О чем мне бояться?» Вы понимаете, вы ввели сегодня в обиход политики и экономики такие понятия, которые были запрещены. Конкуренция, допустим, рынок и так далее. То есть об этом никогда не говорили.
За это вас и сегодня еще критикуют слева. Говорят, что вы открыли путь кооперации, вот. Вырастили, открыли дорогу Артему Тарасову, который начал распродавать Россию.
Слушайте, я знаю, что критикуют.
То есть вас справа критикуют, вас слева критикуют. Понятно,
ну и пусть критикуют. Значит, я в 90-м году докладывал в мае месяце о переходе экономики на рыночные отношения. Я ведь прекрасно понимал, что старая система, она постепенно жила себе. Нужны, значит, новые методы. Но я вышел на трибуну и докладывал три варианта. Прямо сказал: вот, уважаемый депутат, вот вариант номер один, вариант номер два, вариант номер три. Ни первый, ни второй мы вам не предлагаем. Они существуют, они имеют право на существование. Но мы не предлагаем, потому что в первом случае будет вот то-то, во втором случае будет вот то-то. Третий, да, он будет болезненный, но он не настолько болезненный будет, чтобы вызвать, значит, потрясение людей, то, что произошло в 90-м году. Это первое. Значит, я четко сказал, что государство не может быть ночным сторожем. При переходе на рыночные отношения государство должно влиять. Что оно, значит, рынок должен социально ориентирован. Сергей, а разве вы не понимаете, что сегодняшний экономический вот кризис, который разразился, начиная с Америки, охватил всех и вся, разве вы не понимаете, что это ведь кризис не просто банковской системы, это кризис той теории Фридмана, монетаристской теории, когда говорили, вот деньги – это самое главное. А государство, ты с той стороны, ночной сторож, знаете, в тулупе с берданкой сидит. Теперь там, где, значит, произошло, только государство сегодня спасает. Разве мы не спасаем сегодня свой бизнес? Разве Америка не спасает?
Спасаем. И северные страны, скандинавские, спасаются, похоже, лучше других.
Сергей, так выходит, я был прав, когда говорил, что государство не может быть ночным сторожем. А в отношении кооперативов, ну, слушайте, кооперативы дали толчок. Сегодня я иногда встречаю тех людей, которые начинали. Они говорят: Николаевич, это мечта. 3 года никаких налогов. 3 года налогов. А потом 5%, что ли. Нам надо какой-то степени, значит, дать толчок. Вы знаете,
то есть не жалеете об этом? Просто время тает, еще вопросы остаются.
Я не жалею. А то, что Артем и Тарасовы появились, и то, что на кооперативах и появились другие олигархи, ну, так это естественно. Это всегда так было и так будет.
Плата за предпринимательство. Конечно. Николай Иванович Рыжков. И еще одно мнение нашего эксперта. Это Михаил Леонтьев.
Не сколько сама система была плоха, сколько ее реакции были абсолютно деструктивны. Она сама себя разрушала. Если в политике таким системным выражением кризиса, персонификатором был Горбачев, то в экономике, наверное, Николай Иванович Рыжков. Он совершенно не соответствовал этому вызову системного кризиса. Он просто был нормальный советский действительно управленец. Требовались какие-то радикальные вещи. Бессмысленно требовать от человека, чтобы он шел вопреки усталости металла, усталости материала. Эта система выжить не могла. Она внутренне сама себя в течение длительного времени деструктурировала. Он был просто вот такой же деструктор. Какие проблемы, когда страна радостно падает в пропасть? Ну что председатель может делать? Крыльями махать? У него нет крыльев.
Михаил Леонтьев, поспорите?
Ну что же.
Не, ну в чем-то он сказал имеет, то, что подтверждает ваше право. Как, конечно, каждый имеет право, естественно, на собственное.
Ну, конечно, значит, у меня никаких претензий нет. Но он имеет свое мнение. Значит, я читаю его и слушаю, значит, его мнение. Вот. Я не говорю, что я всегда, значит, восторгаюсь и так далее. Но я не собираюсь тут сводить счеты. Вы понимаете, Михаил, я ведь инженер. И вы мне не заливаете вот насчет прочности, усталости и так далее. Это ваше образное, литературное выражение. А я инженер. Я понимаю, что такое прочность металла, что такое усталость металла, как бороться с этим делом. Поэтому другой разговор, что я с вами согласен в одном. Я не был радикалистом. Я прекрасно понимал, что радикальные реформы, которые навязывали нам, они принесут беду. А разве я не был прав? Разве то, что со 2 января 92 года Гайдар при благословении, значит, Ельцина не устроили вот то, что, значит, цены там и отпустили и так далее? Разве это радикально? Они же называли радикально. Так вы что, радуетесь тому, что я был не радикалист, а Ельцин с Гайдаром радикалист? Извините, я бы сказал вам, значит, микрофон, как они поставили страну, в какую стойку поставили. Я не хотел бы это. И я думаю, вы не хотели. И поэтому вряд ли. Вот радикализм надо поощрять. Ну, есть радикальные идеи, ну, при ловле блох, там, значит, что-нибудь еще, значит. А в экономике я абсолютно убежден, если хотите сохранить людей, не делайте резких движений. Слушайте, экономика консервативная, экономика имеет, ну, какой-то большой лаг, она не любит резких движений, не любит. Вот сделали резкие движения там американцы сегодня, вот и чхаем мы сегодня все подряд.
Николай Иванович Рыжков в программе «Без дураков». Самое последнее, 30 секунд у нас. Есть у вас мечта, которую еще хотели бы реализовать?
Мечта?
Да.
Знаешь, я благодарю Бога или Всевышний, или природа, или космос. Я благодарю, что Он дает мне жизнь каждый день. Я мечтаю, чтобы каждый день я прожил на этом свете, чтобы каждый день я, значит, приносил и себе удовлетворение, и приносил пользу людям, чтобы каждый день я был со своей семьей. Ну, и если вы иногда будете приглашать меня, значит, ну, это тоже удовлетворение будет.
Будем обязательно. Николай Иванович Рыжков был гостем программы «Без дураков» на «Эхе». Спасибо вам, здоровья и удачи.
Всего доброго, спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».